Душевная боль не оставляла его и только усиливалась. Боль, вызванная стремлением поведать человечеству все то, что он узнал. Не только передать какие-то конкретные технические сведения, хотя что-то Земле обязательно пригодилось бы, но самое главное — рассказать о том, что во Вселенной есть разум, что человек не одинок, что, избрав верный путь, он уже никогда не будет одинок. Инок миновал поле, перелесок, и поднялся на большой каменный уступ на вершине скалы, возвышающейся над рекой. Он стоял там, как стоял уже тысячи раз по утрам, и глядел на реку, величественно несущую серебристо-голубые воды через заросшую лесом долину. «Старая, древняя река», — мысленно обращался к ней инок. «Ты смотрела в холодные лица ледников высотой в милю, которые пришли, побыли и ушли, отползая назад к полюсу и цепляясь за каждый дюйм. С этих самых ледников ты уносила талую воду, заливавшую долину невиданными доселе потопами. Ты видела мастодонтов, саблезубых тигров, бобров величиной с медведя, что бродили по этим вековым холмам, оглашая ночь рыком и ревом. Ты знала небольшие и тихие племена людей, которые ходили по здешним лесам, забирались на скалы или плавали по твоей глади. Людей, познавших и лес, и реку, слабых телом, но сильных волей и настойчивых, как никакое другое существо. А совсем недавно на эти земли пришло другое племя людей. С красивыми мечтами, жестокими руками и непоколебимой уверенностью в успехе. Но прежде чем все это случилось, ибо это древний материк, очень древний, ты видела многих других существ, и много перемен климата и перемены на самой Земле. Что ты обо всем этом думаешь? Ведь у тебя есть и память, и ощущение перспективы, и даже время. Ты уже должна знать ответы. Пусть не все, пусть хоть какие-то. Человек, проживя он несколько миллионов лет, знал бы их. И, может быть, еще узнает, когда пройдут эти несколько миллионов лет. Если до тех пор человек не покинет землю. «Я мог бы помочь», — думал инок. «Я не способен дать никаких ответов, но я мог бы помочь человечеству в его поисках. Я мог бы дать человечеству веру и надежду, и цель, какой у него не было еще никогда». Но инок знал, что не решится на это. Далеко внизу, над гладкой дорогой реки, лениво кружил ястреб. Воздух был так чист и прозрачен, что иноку казалось, будто, вглядевшись чуть-чуть пристальнее, он сможет различить каждое перо в распростертых крыльях. Место это обладало каким-то странным, почти сказочным свойством. Дали открывающийся отсюда взору кристально чистый воздух все рождало чувство отрешенности, навевало мысли о величии духа, словно это некое особенное место, одно из тех, что каждый человек обязательно должен отыскать для себя и считать за счастье, если ему это удалось. Ведь на свете столько людей, которые искали и не нашли. Но хуже того, есть люди, которые никогда даже и не искали. Инок стоял на вершине скалы, наблюдая за ленивым полетом ястреба, окидывая взором речной простор и зеленый ковер деревьев, а мысли его уносились все выше и дальше, к другим мирам, и от этих мыслей начинала кружиться голова. но пора было возвращаться на землю. Он медленно спустился со скалы и двинулся по вьющейся меж деревьев тропе, пробитой им за долгие годы. Сначала Инок хотел пройтись к подножию холма, чтобы взглянуть на полянку, где летом цвели розовые башмачки, и представить себе красоту, которая вернется к нему в следующем июне. Но затем решил, что в этом нет смысла, поскольку цветы росли в уединенном месте, и с ними вряд ли что могло случиться. Было время, лет 100 назад, когда они цвели на каждом холме, и он приходил домой с огромными охапками. Мама ставила цветы в большой коричневый кувшин, и на день-два дом наполнялся их густым ароматом. Однако теперь они почти перестали встречаться. Скот, что пасли на холмах, и охочие до цветов люди почти свели их на нет. «Как-нибудь в другой раз», — сказал себе Инок. Перед первыми заморозками он сходит туда и удостоверится, что весной они появятся вновь. По дороге он остановился полюбоваться белкой, игравшей в ветвях дуба. Потом присел на корточки, когда заметил переползающую тропу улитку. Постоял у дерева гиганта, рассматривая узоры облепившего ствол мха. Затем долго следил взглядом за птицей, то и дело перелетавшей с ветки на ветку. Тропа вывела Инока из леса, и он пошел по краю поля, пока не дошел до родника, бьющего из земли у подножия холма. У самой воды сидела девушка. И он сразу узнал Люси Фишер, глухонемую дочь Хэнка Фишера, который жил на берегу реки. Инок остановился. «Сколько в ней грации и красоты», — подумал он, глядя на девушку. «Естественной грации и красоты простого, одинокого существа». Она сидела у родника, протянув вперед руку, и у самых кончиков ее чувствительных пальцев трепетало что-то яркое. Люся замерла, выпрямив спину и высоко подняв голову. В лице девушки ощущалась какая-то обостренная настороженность, как, впрочем, и во всем ее нежном облике. Инок подошел и, остановившись в трех шагах позади нее, увидел, что это яркое пятно — бабочка. Большая золотисто-красная бабочка, какие появляются под конец лета. Одно крыло у нее было ровное и гладкое, но другое — помятое, и кое-где с него стерлась пыльца, которая придает окраске золотистый блеск. Инок заметил, что Люся не удерживает бабочку, та просто сидела на кончике пальца и время от времени взмахивала здоровым крылом, чтобы удержать равновесие. Но неужели ему померещилось? Теперь второе крыло было лишь чуть-чуть изогнуто, а еще через несколько секунд оно медленно выпрямилось, и на нем снова появилась пыльца. Потому что она там и была. Бабочка подняла оба крыла, сложила их вместе. Инок обошел девушку сбоку, и, заметив его, Люся не испугалась и не удивилась. Наверное, подумал он, для нее это естественно, она давно привыкла, что кто-нибудь может беззвучно подойти сзади и неожиданно оказаться рядом. Глаза ее блестели, а лицо излучало внутренний свет, словно она только что испытала какое-то радостное душевное потрясение. И он в который раз подумал о том, каково это — жить в мире полного молчания, без общения с людьми. Может быть, не совсем без общения, но, во всяком случае, в стороне от тех свободных потоков информации, которыми все остальные люди обмениваются просто по праву рождения. Он слышал, что ее несколько раз пытались определить в государственную школу для глухих, но ничего из этого не получилось. Первый раз она убежала и бродила по окрестностям несколько дней, прежде чем сумела найти свой дом. Позже просто устраивала забастовки, отказывалась слушаться и вообще участвовать в любой форме обучения. Глядя, как она сидит с бабочкой на пальце, Инок решил, что знает, почему это происходило. Люси жила в своем собственном мире. В мире, к которому она привыкла, в котором она знала, как себя вести. В этом мире она не чувствовала себя ущербной, что наверняка случилось бы, если ее насильно втянуть в нормальный человеческий мир. Зачем ей язык жестов и умение читать по губам, если у нее отнимут чистоту души? Она принадлежала этим лесам и холмам, весенним цветам и осенним перелетам птиц. Она была частью этого мира, мира близкого и понятного ей. Она жила в старом, затерянном уголке природы, занимая то жилище, которое человечество давно оставило, если оно вообще когда-либо им владело. Вот она, золотисто-красной бабочкой на кончике пальца, встревоженная, полное ожидания, лицо светится от сознания исполненного долга. Она, именно она живет такой полной жизнью, какой не доводилось жить никому из тех, кого Инок знал. Бабочка расправила крылья, взлетела с вытянутого пальца и запорхала без забот и страха над ковром диких трав и цветов золотарника. Люси следила взглядом за ее полетом, пока бабочка не скрылась из виду у вершины холма, на которой взбиралось старое поле. Затем обернулась к Инуку и улыбнулась. Она свела и развела ладони, точно взмахнула золотисто-красными крыльями. Но что-то в этом жесте чувствовалось еще. Ощущение счастья, покоя. Словно она говорила, что в мире все прекрасно. Если бы, думал Инок, я мог обучить ее по зимологии, науке моих галактических друзей, тогда мы смогли бы разговаривать почти так же легко, как с помощью человеческой речи, правда, только друг с другом. Когда времени достаточно, это совсем не трудно. Ведь галактический язык жестов настолько прост и логичен, что им можно пользоваться почти инстинктивно, после того, как освоишь основные принципы. В давние времена на Земле тоже существовало множество языков жестов. Но ни один из них не был развит настолько хорошо, как язык жестов, распространенный среди аборигенов Северной Америки. Независимо от того, на каком языке говорил американский индеец, он всегда мог объясниться с представителями других племен. Однако даже индейский язык жестов можно сравнить в лучшем случае с костылем, помогающим человеку идти, когда он не в состоянии бежать. А галактический — это такой язык, который годится для любых средств и методов самовыражения. Он развивался не одно тысячелетие, с участием многих рас разумных существ. И за столь долгое время язык усовершенствовали, утрясли, отшлифовали до такой степени, что теперь он стал вполне самостоятельным средством общения. Оно было крайне необходимо, поскольку галактика — это своеобразный Вавилон. Но даже галактическая позимология, отшлифованная до совершенства, не каждый раз могла преодолеть все препятствия и надежно гарантировать хотя бы минимальную возможность общения. Потому что кроме миллионов языков, на которых галактика говорила, существовало еще множество других, основанных не на звуках. Далеко не все способны их производить. Да и звуки не всегда оказывались эффективными, если какая-нибудь раса общалась с помощью ультразвука, неразличимого для остальных. Конечно же, существует телепатия, но на одну расу телепатов приходилось тысяча других, неспособных к обмену мыслями. Многие обходились одним только языком жестов. Другие могли общаться лишь при помощи письменности и пиктографических систем, причем среди них встречались и такие, которые создавали изображения прямо на участках тела, представляющих собой нечто вроде химического экрана. А еще была раса слепых, глухих, немых существ, загадочных звезд на дальнем конце галактики, которые пользовались, наверное, самым сложным из всех галактических языков, кодированными сигналами, передаваемыми непосредственно в нервную систему. Инок занимался своей работой уже больше века. Но, тем не менее, даже при помощи универсального языка жестов и семантического транслятора, а это всего лишь механическое приспособление, пусть и довольно сложное, он иной раз с трудом понимал, что пытаются сообщить ему гости. Люси Фишер подобрала с земли берестяной черпачок, зачерпнула воды и протянула иноку. Тот подошел ближе, взял черпачок в руки и, опустившись на колени, приник к нему губами. Вода протекала через тонкие щели в стенках и дне, и он замочил рукав рубашки и куртки. Выпив воду, инок отдал черпачок Люси. Она приняла его одной рукой, а другую протянула вперед и легко коснулась лба инока кончиками пальцев. Наверное, ей представлялось, что она благословила его. Инок промолчал. Он уже давно не пытался говорить при ней, чувствуя, что движение губ, сопровождающие звуки, которые она не способна слышать, приводит ее в замешательство. Вместо этого он дружеским жестом прикоснулся широкой ладонью к ее щеке. Потом поднялся на ноги и снова посмотрел на нее. На мгновение их взгляды встретились. Он перебрался через ручей, берущий свое начало из родника, и направился к вершине холма, по тропе, что выходила из леса и бежала через поле. На полпути инок обернулся. Люси смотрела ему вслед. Он помахал на прощание рукой, и она ответила тем же. Прошло уже 12 лет с тех пор, как он увидел ее впервые. Сказочную фею, которая исполнилась тогда, может быть, чуть больше 10. Маленькую лесную дикарку. Друзьями они стали далеко не сразу, вспоминал инок. Хотя он часто встречал ее во время прогулок. Люси бродила по окрестным холмам, по долине реки, словно это ее площадка для игр. Да, собственно, так оно и было. Люси росла на его глазах. Они часто встречались. И постепенно между ними, одинокими изгоями, возникло взаимопонимание. Но не только это сближало их. Еще и то, что у каждого из них был свой собственный мир. И эти миры дарили им понимание, недоступное другим. Хотя ни он, ни она ни разу не говорили друг другу о своих мирах и даже не пытались. Но каждый это чувствовал. Оттого-то они потянулись друг к другу. Оттого-то их дружба и становилась все крепче. Ему вспомнился день, когда он застал ее на поляне, где росли розовые башмачки. Она стояла на коленях и просто глядела на них, не сорвав ни одного цветка. Инока тогда очень обрадовала, что Люси их не тронула. Им двоим уже только вид этих цветов дарил радость и красоту. Чувства куда более возвышенные, чем стремление обладать. Инок дошел до вершины холма и стал спускаться вниз по заросшей травой дороге, что вела к почтовому ящику. «И он не ошибся там, у родника», — сказал он себе. «Пусть даже это кажется невероятным. Крыло у бабочки и вправду было порванное, смятое и блеклое. Сначала он действительно увидел покалеченную бабочку, а потом вдруг крыло стало целехоньким, и она улетела прочь». Глава 8. Уинслоу Грант не опоздал. Добравшись до почтового ящика, инок увидел вдали облако пыли, поднятое его развалюхой, подпрыгивающей на ухабах дороги. «В этом году вообще пыльно», — подумал инок, поджидая Уинслоу. «Дождей выпало мало, и это сказалось на урожае. Хотя, по правде говоря, не так уж много осталось обработанных земель в здешних местах. Было время. Вдоль дороги одна за другой тянулись небольшие фермы, на которые приятно было поглядеть. Красные сараи, белые дома. Но теперь почти все они стояли заброшенные и опустевшие. Краска на сарайфе домах облезла, и теперь постройки были не красные или белые, а одинаково серые от непогоды. Крыши просели, люди ушли. До прибытия Уинслоу осталось совсем немного. Инок ждал. Почтальон, может быть, остановится у ящика Фишеров сразу за поворотом, хотя Фишеры, как правило, почти не получали писем, разве что рекламные проспекты и прочую ерунду, которая рассылает совсем без разбору сельским жителям. Фишера, впрочем, такая корреспонденция мало волновала. Иногда они не забирали почту по нескольку дней. Если бы не Люси, которая обычно бегала к ящику, они бы вообще ее не брали. Таких лодырей, как Фишеры, думал Инок, еще надо поискать. И дом, и все их постройки столько лет уже держатся на честном слове, что того и гляди рухнут. На своем запущенном участке они высаживали кукурузу, которую заливало каждый раз, когда поднималась вода в реке. Сено Фишеры косили на заливном лугу в долине, и живности держали двух костлявых лошадей с полдюжины тощих коров и несколько кур. Машина, развалюха, да спрятанная где-то в зарослях у реки самогонная установка. Вот, пожалуй, и все хозяйство. Они, конечно, охотились, ловили рыбу, ставили капканы, но от случая к случаю. В общем, совершенно безалаберный народ. Хотя, если поразмыслить, соседи они вроде бы неплохие, занимаются своими делами и никого особенно не беспокоят. Разве что изредка выбираются всем кланам и ходят по окрестностям, раздавая брошюры никому неизвестной секты фундаменталистов, которую Ма Фишер записалась несколько лет назад на ярмарке в Милвилле. Уинслоу не остановился у ящика Фишеров, и в облаке пыли вылетел из-за поворота. Подъехав к Иноку, он резко затормозил и выключил двигатель. «Пусть остынет немного», — сказал он. Мотор, охлаждаясь, начал пощелкивать. «Ты сегодня прям минута в минуту», — сказал Инок. «Почты было мало», — ответил Уинслоу. «Проезжал мимо ящиков, даже не останавливаясь». Он полез в сумку, стоявшую рядом с ним на сиденье, и достал перевязанную бечевкой пачку для Инока. Несколько ежедневных газет и два журнала. «И я смотрю, много всякого выписываешь», — сказал он. «А писем почти не получаешь». «Так кто же мне напишет? У меня никого не осталось». «Но сегодня тебе пришло письмо». Инок, не скрывая удивления, взглянул на пачку корреспонденции, и тут только заметил уголок конверта, торчащего между журналами. «Личное письмо», — добавил Уинслоу, причмокнув губами. «Не деловое и не реклама». Инок сунул пачку под руку, рядом с прикладом ружья. «Наверное, какая-нибудь ерунда». «А может и нет», — сказал Уинслоу, и глаза его блеснули. Он достал из кармана трубку, затем извлек кисет и неторопливо набил ее табаком. Мотор все еще пощелкивал. На безоблачном небе сияло солнце. Пыльная листва вдоль дороги источала душный едкий запах. «Я слышал, этот тип, что ищет женьшень, опять вернулся в наши места», — сказал Уинслоу, стараясь, чтобы фраза прозвучала обыденно, но в голосе его все равно послышались заговорщицкие нотки. «Дня три или четыре его не было. Может быть, уезжал продавать женьшень». «Сдается мне, что он вовсе не женьшень ищет», — сказал почтальон. «Что-то другое. Он уже довольно давно тут». «Начнем с того», — сказал Уинслоу, «что на женьшень теперь почти нет спроса. Но даже если бы и был, так нет самого женьшеня. Вот раньше его хорошо покупали. Китайцы им вроде лечатся. Но сейчас торговли с Китаем почти что нет. Ну, помню, когда я был мальчишкой, мы тоже ходили искать корешки. Они в ту пору не часто попадались, но все же попадались». Уинслоу откинулся на спинку сиденья, сосредоточенно потягивая трубку. «Странно все это», — сказал он. «Я ни разу этого человека не видел», — ответил Инок. «Бродит по лесам», — продолжал Уинслоу. «Собирает всякие растения. Я одно время думал, он какой-нибудь знахарь или колдун. Травы для разных там снадобий и все такое. И к фишерам зачастил. Клещут там это их пойло, да все о чем-то разговаривают. Колдовство сейчас не в почете, но я в эти вещи верю. На свете полно такого, что наука объяснить не в состоянии. Ну, взять хотя бы дочку Фишера, глухонемую. Так вот она умеет заговаривать бородавки.
«Я тоже слышал», — сказал инок. И подумал, не только это. Она еще умеет лечить бабочек. Уинслоу наклонился вперед.
«Чуть не забыл. У меня для тебя еще кое-что есть».
Он поднял с пола машины коричневый бумажный сверток и протянул инку.
«Не посылка. Это я сам для тебя сделал».
«Да, спасибо». Инок взял сверток из его рук.
«Можешь развернуть», — сказал Уинслоу. «Посмотришь, что там такое».
Инок медлил.
«Стесняешься, что ли? Открывай!»
Инок разорвал бумагу и увидел деревянную статуэтку, 12 дюймов высотой, изображавшую его самого. Светлое медового цвета дерево сияло на солнце, словно золотистый кристалл. Он шагал, удерживая винтовку под рукой и чуть наклонившись против ветра, морщившего куртку и брюки. Инок даже дар речи потерял, так его поразила статуэтка.
«Уинс», — сказал он наконец,
— «я такой красоты в жизни не видывал.
Я ее вырезал из того полежка, что ты дал мне прошлой зимой», — сказал почтальон. «Материал, скажу тебе, отменный. Первый раз такой попался. Твердое дерево, почти без волокон. Не колется, не ломается. Режешь по нему, и получается то, что надо. Полируется, считай, само, пока режешь. Просто руками потереть, и больше ничего не требуется».
«Ты не представляешь себе, как много это для меня значит.
За эти годы ты мне много всяких чурбачков надарил. Дерево, какого здесь никто никогда не видел. Все высочайшего качества и очень красивое. Так что я подумал, пора мне что-то и для тебя сделать».
«Ты и так для меня много делаешь», — сказал инок. «Возишь из города все, что не попрошу».
«Инок», — сказал Уинслоу, — «я к тебе очень хорошо отношусь. Не знаю, кто ты, и не собираюсь спрашивать, но кто бы ты ни был, отношусь я к тебе очень хорошо.
Я бы рад рассказать тебе, но нельзя».
«Ну и ладно», — сказал Уинслоу, усаживаясь поудобнее за рулем. «Пока мы ладим друг с другом, не так уж и важно знать, кто каждый из нас. Если бы некоторые страны брали пример с таких вот маленьких общин, как наша, пример того, как жить в согласии, мир был бы куда лучше».
«А пока в мире не очень-то спокойно», — серьезным видом поддержал его инок.
«Да уж куда там», — ответил почтальон
и завел мотор. Машина двинулась вниз по холму, волоча за собой шлейф пыли. Инок долго смотрел ей вслед. Потом перевел взгляд на деревянную статуэтку. Человек, похоже, шел по гребню холма, открытому ветру, и чуть пригнулся, чтобы выдержать его бешеный напор. «Почему Уинслоу изобразил меня именно таким?» — недоумевал инок. «Что он такое разгадал во мне, изобразив шагающим навстречу ветру?»